17 июля 1610 года. Свержение царя Василия. В борьбе с тушинским вором режим царя Василия изнемогал. Для него было крайне важно, чтобы коронная армия Польши не вторглась в Россию. С поляками-добровольцами, воевавшими в войске самозванца, как-то справлялись. Однако в сентябре 1608 года пришло трагическое для Шуйского известие. Поляки объявили России войну и во главе с королем вторглись в русские пределы, осадив Смоленск. Сейм согласился с доводами Сигизмунда II и решил воспользоваться смутой в России, чтобы вернуть Речи Посполитой, Смоленск и другие утерянные в ходе русско-польских войн восточные территории. В среде польской шляхты вынашивались и планы полного подчинения России, превращения ее в своего рода колонию. Из-под стен Смоленска Сигизмунд II приказал полякам-тушинцам прибыть к нему на службу. Лишенный польской помощи, Лжедмитрий II вместе с Мариной в конце 1609 года бежал из воровской столицы в Калугу. Но для тушинских бояр во главе с патриархом Филаретом путь назад в Москву был отрезан. Поэтому они, думая о собственном спасении, в противовес ненавистному им Шуйскому, попросили устами Филарета польского короля отпустить на московский трон его сына Владислава, обусловив его вступление согласием всей земли и переходом Владислава в православие. Так они, вольно или невольно, посеяли ветер, превратившийся вскоре в бурю. Посольство из Тушина явилось под Смоленск в лагерь короля на переговоры, которые завершились 4 февраля 1610 года предварительным соглашением о возведении на московский трон королевича Владислава. С тех пор у поляков появились неограниченные возможности для вмешательства в русские дела, разгорелась мечта о подчинении России Речью Посполитой. В этой обстановке Шуйский решил обратиться за помощью к смертельному врагу Сигизмунда, шведскому королю Карлу IX. Для этого он послал в Новгород Скопина Шуйского, где тот заключил соглашение со шведами о предоставлении королем 5-тысячного вспомогательного отряда за 140 тысяч рублей. Но денег было мало, и 28 февраля 1609 года Скопин Шуйский подписал договор со шведами, по которому русская сторона уступала им еще крепость Карелу с уездом и окончательно отказывалась от Ливонии. В апреле шведский корпус во главе с Якобом Делагарди вступил в Новгород. Скопин, умный, мужественный, необыкновенно симпатичный гигант 22 лет от роду, с первых слов покорил сердце Делагарди, и они навсегда подружились. Вскоре союзники сумели освободить Тверь, вынудили гетмана Сапегу обратиться в бегство под Александровской слободой, сняли осаду Троицы Сергиева монастыря. Эти победы сделали Скопина Шуйского народным любимцем, а следовательно, нежелательным конкурентом царя-неудачника Василия. Когда от царя полковнику пришло льстивое приглашение приехать в Москву, то находившаяся в лагере мать Скопина Шуйского умоляла его не ехать к царю Василию, это же говорил ему и Делагарди. Но полководец не мог ослушаться царского указа и 12 мая 1610 года торжественно въехал в Москву. Народ вставал перед ним на колени, что неприятно поразило царя Василия. А потом Скопина пригласили быть крестным отцом сына князя Воротынского. Крестной же матерью стала жена царского брата Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова. Она на правах кумы и поднесла Скопину Шуйскому чашу с вином. Выпив ее, Скопин сразу же почувствовал себя плохо, у него началось кровотечение носом и горлом. Врачи, присланные Делагарди, не смогли спасти молодого, сильного человека. 24 апреля 1610 года он умер. Делагарди плакал у гроба своего друга. После смерти Скопина дела Шуйского не поправились. Власть не доставляла ему радости. Московский летописец даже жалел его, а житие царское было на царском престоле всегда с бедами и с кручинами, и с волнением мирским, часто всем миром приходили к нему и требовали уйти из царства, и за посох хватали, и позорили его много раз. А он терпел и слезы проливал беспрестанно, хотя, добавим от себя, изо всех сил цеплялся за власть. К лету 1610 года его положение стало угрожающим. 27 июня в сражении под Можайском у села Клушино гетман Жалкевский разбил двигавшуюся на помощь гарнизону Смоленска русскую армию во главе с Дмитрием Шуйским. Делагарди не смог помочь русским. Часть его солдат, которым месяцами московские власти не платили жалования, перешла к полякам. Южные города начали присягать царю Владиславу. К тому же Лжедмитрий II из Калуги вновь подошел к Москве. Его воровскую столицу в Тушине уже сожгли в марте 1610 года, но сил у самозванца еще оставалось немало. Именно тогда против Василия Шуйского возник заговор во главе с дворянами, братьями Прокопием и Захаром Липуновыми. За их спинами стояли недовольные политикой Шуйского дворяне и горожане. Они говорили, что у Шуйского нет ни счастья, ни удачи в правлении, что войско его все время терпит поражение. 17 июля 1610 года заговорщики вломились во дворец, свели царя с трона. Но даже после свержения Шуйский представлял опасность и, находясь под арестом, сносился со своими сторонниками. Тогда мятежники решили насильно постричь бывшего царя в монахи. Василий вырывался из рук Захария Липунова и решительно отказался произносить слова обета. Тогда обет за него произнес один из заговорщиков, князь Туренин. Против этого насилия протестовал только патриарх Гермоген. Он продолжал молиться в соборе за здравие царя Василия, а монахом признал Туренина. Гермоген видел в насилии и надругательстве над законным, признанным царем, начало великого несчастья России. Современники тоже считали действия Липуновых постыдными. Иван Тимофеев писал: «Но зато более поспешным и вдвое бесчестнейшим было низвержение этого самовенечника с высоты престола. В этом для имеющих ум рыдание, а не смех, для неразумных же и для неукрощенных врагов земли русской это было поводом к великому смеху». Согласно легенде, накануне свержения Шуйского в Архангельском соборе Кремля, царской усыпальнице, раздавались вздохи и плач, будто русские монархи скорбели в своих гробах о надвигающейся страшной эпохе братоубийства и безвластия, получившей название «смута».